Казанская в память избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году митрополит Новосибирский Бердский Никодим совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе со служением духовенства и епархии. Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых россиянами, ни одна не распространена в таком количестве, как Казанская. Столетиями люди молились Пресвятой Богородице, зная, что она всегда защитит и поможет, когда сил человеческих не хватает. В этот праздник верующие прославляют и чтят заступницу рода христианского, незримую покровительницу русских людей в час испытаний.
Благодатней, радуйся, Бога избранная Троице, радуйся, Мати Божия, радуйся, Царица небесей и земли, радуйся, светлая Церкви небесная и земные украшения, радуйся, ангелы чтимая, радуйся, певаемая от Серафим, радуйся, светлое пророческое сбытие, радуйся, апостолов поклонов, радуйся, мученическое исповедание, радуйся, преподобный венчер, радуйся, праведный веселье, радуйся, грешных упование, радуйся, заступница усердная, рода христианского.
В России отмечается церковно-государственный праздник «День народного единства». Он установлен в память избавления Москвы от польских захватчиков и отмечается в день почитания иконы Божией Матери Казанская. Божественную литургию в праздничный день совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В этот день мы вспоминаем один из самых трагических периодов в истории нашего Отечества, когда страна была на грани исчезновения с карты мира, но была спасена промыслом Божиим и верностью людей. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил, что независимость и спасение Отечества в единении и согласии – это та сила, которую невозможно преодолеть.
Есть множество и множество икон Божией Матери, которые любит народ православный, которые почитает, пред которыми возносит свои молитвы Божией Матери. Но, наверное, особую любовью род православный имеет к иконе Божией Матери Казанской. Ибо через этот дивный образ Матерь Божия явным образом засвидетельствовала свое заступничество за род христианский и за всю нашу землю русскую в годину лихолетия. Это время было сложное и тяжелое. Начало 17 века, когда из-за предательства и лжи иноземные захватчики вошли не только в пределы нашего Отечества, заняли не только столицу земли нашей, град Москву, вошли в самый Кремль. И вот тогда, находясь в заключении и смертельном голоде, к народу русскому обращается патриарх Гермоген с призывом встать на защиту Родины своей. Одна из его грамот приходит в Нижний Новгород, и там люди Божии, которые не умеют воевать, купцы, крестьяне, ремесленники, движимые верою в Господа нашего Иисуса Христа и любовью к своему Отечеству, они вместе объединяются и идут спасать землю русскую. И вот эти простые люди различного возраста, различного вероисповедания, различных национальностей, движимые единой любовью к родине своей, они идут спасать свое Отечество. И как знамение победы впереди войска своего несут они образ Божией Матери Казанской, чудотворную икону, пред которой молятся, пред которой постятся, пред которой просят у Матери Божией быть защитницей рода христианского. Для каждого из нас важно осознание, что в этом мире мы не одни, есть заступница рода христианского. Матерь Божия, которая неоднократно являла любовь свою к нашей земле русской, к церкви русской и ко простому верующему человеку. И мы, зная и помня об этом, паки и паки прославляем Матерь Божию и благодарим ее за свое заступничество за нас, недостойных, и просим ее молитвы пред Господом о нашем благоденствии, здравии и долголетии. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе снова ваши вопросы. Вот такой вопрос, неожиданный для меня. К Как быть с выбором профессии? Когда слушаться родителей, а когда нет? Ух! Я вспоминаю, когда я окончил школу, вот мне родители посоветовали. Вот хорошая специальность такая, вот пойди туда на нее. Ну, я пошел на эту специальность. Окончил, слава богу, все хорошо получил. Даже работал по специальности. И так, вроде пользу обществу приносил в свое время. Вот. Но потом, уже даже будучи еще в институте, начал увлекаться чем-то еще, потом чем-то еще. Вот. Сегодня у нас обучение такое, оно же не полноценное, что там 4 годика, это как она там, бакалаврат, да? А потом человек начинает, а я магистратуру хочу получить несколько иную специальность, потом еще. Сегодня очень сильно меняются технологии, сегодня, конечно, все новые и новые знания, постоянно любая практически профессия требует переквалификации, повышения квалификации, получения новых знаний, навыков, каких-то вот умений каких-то. Поэтому я думаю, что критичным не является все-таки ошибка вот выбора жизненного пути, как часто говорят. Не надо из этого делать вот какой-то фетиш. Если предлагают тебе родители, ну, у них тоже есть некий дух житейский опыт. Конечно, они, может, сегодня не очень хорошо разбираются вот во всех этих новомодных трендах, как сейчас говорят. Может быть, да, можно сомневаться, да что там родители вроде как понимают. Но, с другой стороны, я, например, замечаю, что очень много молодых людей сегодня увлекаются модными профессиями. А те профессии, которые реально нужны в обществе, востребованы, мало того, еще и хорошо оплачиваются, на эти специальности что-то не так много конкурса. А менеджеров этих на каждом углу консультанты. За 3 копейки работают, еще недовольны своей участью. Ну, шел бы города строить, плотины, дороги. Нет же? Поэтому все-таки, если спрашивать моего личного совета, я считаю, что нужно выбирать ту профессию, с помощью которой ты принесешь больше пользы обществу. Сможешь заработать деньги, содержать свою семью, но чтобы тебе не даром прожить жизнь. А то потом спросят внуки: дедушка, ты что делал, вахтером целый день проработал? Или там сотовыми телефонами торговал в салонах связи? Вот об этом подумай прежде всего, да? А вот, я думаю, что родители все-таки люди старше, с более житейским опытом, наверное, тоже такой же совет дают, как и я. Профессия должна быть реальной. Если я не только священник, я могу и гостенку забить, и штукатурить, и много чего еще могу делать. И уж по электрике, это моя гражданская специальность, и много других вопросов разбираюсь. Должна быть какая-то основная специальность у тебя в руках. Все может в жизни случиться, правда? Вот, но та специальность, которая нужна людям, а не та, которая сегодня модная. Она сегодня модная, завтра будет никчемная. Поэтому давай-ка трудись. Выбирай себе ту профессию, которая все-таки полезна людям. Я думаю, что родители именно об этом, скорее всего, и говорят. Еще вопрос. Про первую женщину Еву, нашу праматерь, первую нарушительницу заповедей Божьих, вот уже успели осудить, да? Хочется спросить, какова ее судьба, где она упокоилась, почему про Адама есть напоминание в церкви, а про нее не слышали. Ну, во-первых, в церкви много все о мужчинах, да, потому что мужчина начальник рода, и поэтому не нужно думать, что вроде как мужчина более значимое существо, поэтому о нем говорят больше, Ева, женщина, она как бы... Нет, не в этом дело, просто так уж вот нельзя объять необъятное. У нас вот так вот устроено все богослужение и священное писание, что там говорится, конечно, главным образом о всех родоначальниках, да, которые вот положили начало и человеческому роду, и другим родам. Да, о них упоминается много. В контексте связи с ними упоминаются и те женские персонажи, которые были. Собственно говоря, где она упокоилась, что с ней было? Положа руку на сердце, никакого значения для спасения наших с вами душ, ну, не имеет. Ну, нет. Понимаете, вот надо искать те знания, которые помогают вам в спасении души. А можно жизнь потратить на поиски вот таких вот каких-то мелких, очень любопытных фактов из жизни, там, да, в том числе и мы себя оправдываем, но это же библейские какие-то факты. Ну, что они тебе дадут? Ну, узнаешь, где она похоронена. Что тебе от этого? Что тебе спасет твою душу? Гораздо важнее видеть изображение Адама и Евы на иконе сошествия в ад, когда они ручки свои, наконец-то, не к запретному плоду протянули, а ко Христу, который пришел в ад их оттуда спасти в момент своего воскресения, победы над смертью. Вот на иконе гораздо больше смыслов, чем в поиске места, где упокоено было тело Евы. Еще вопрос. Святое Евангелие на самом деле не такое уж и большое по объему, но почему в ней вся суть христианской жизни, как говорит наш батюшка? Ну а как еще, а в чем смысл-то христианской жизни, если не в Священном Писании, не в том, что осталось нам, дано нам Богом? Как, где же еще смысл-то искать, если не в Священном Писании? То есть хлеб жизни, только духовный. Как иначе, как без него? Без людей, которые не знают Священное Писание, не читают его, не живут по нему. Кто они вообще? Как они могут? Хотя, откровенно говоря, в нашей жизни содержание Священного Писания и Евангелия разбросано в притчах, в образах культуры, живописи, искусства, привычках наших, поговорках. Это вся наша жизнь, если внимательно быть, читать Евангелие, знать его наизусть, ты будешь видеть Евангелие в этой своей жизни всюду разбросано. Но благо, что оно должно реализовываться в твоей собственной жизни. Поэтому Евангелие надо знать обязательно, знать его практически наизусть. Читать надо Евангелие каждый Божий день. Ну, не только как запоем, как книжку листая страницу страницы, но по главе, внимательно, внимая прочитанному, усваивая его. Надо делать это обязательно, и, конечно. А в чем еще же суть христианской жизни? Как не в словах Господа, обращенных к нам? Еще вопрос. Знакомый говорил, что когда человек умирает, то в последние часы и минуты его земной жизни рядом с ним могут быть и бесы, и демоны в квартире, влияя на окружающих. Это правда? Ну, всякие могут быть персонажи духовной битвы за нашу душу. Но прежде всего ангелы. Вы об этом не забывайте. Что же вот беда-то какая? Вот об этом мы думаем. А ангелы-то тоже ведь с нами рядом-то находятся. Вот, не волнуйтесь, все в порядке будет. Придя к умершему, почему мы молимся? Потому что вот сейчас вот это момент истины, да? Человеческая жизнь закончилась, физическая. Он ничего уже не может сделать. А вот те благие, добрые дела... Жизнь во Христе, наши молитвы о нем очень многое могут изменить. Поэтому молитесь, что в момент кончины человека. Есть даже специальные молитвы, которые читают вот в момент отхода души от тела. Поэтому не пугайтесь каких-то там демонов. Ангелы Господни ж никуда не делись, и ваши, и его здесь присутствуют. Еще вопрос. Как молиться о душах умерших во время беременности, убиенных во время аборта? Ох. Ну, если человек умер во время беременности, ну что, беда, бывает такое. Ну, редко, слава Богу, но бывает. Ну, умер человек, беда, ну, молиться, упокоение его души. Убиенных во время аборта, то есть заабортированных младенцев, вот тут я не знаю, что делать. Это просто это ужас, который, что делать, непонятно. Тут больше нужно молиться о... покаяние приносить тем, кто заставил свою жену пойти на аборт, или женщина, которая решается на это. Поэтому о покаянии нужно думать. А души вот этих младенцев, не раз об этом, кстати, говорила церковь, что вот происходит с этими душами младенцев, убиенных в утробе, либо рожденных, но не с подобием святого крещения. Я думаю, что о них Господь позаботится лучше нас с вами. Вот, поэтому надо думать больше о том, чтобы грехи не творить. Не доводить до этой ситуации страшной. Вот. Так что вот об этом нужно больше всего заботиться. Еще вопрос, тоже такой вот непростой. Что делать? Как выживать, когда все и все против тебя? Денег нет, сил нет, дети болеют, не слушаются, муж ушел и хвастается новой богатой женой. Тяжело, темно и беспросветно. Ну, надо идти только так. Ну, вот вы все и ответили. Ну, вот так вот. Вы знаете, я вот читал одного духовного человека, когда говорит, тебе тяжело и трудно, вот, ты не знаешь, что делать, и катастрофа, и тебя все обидели, и несправедливость, и горе, и ты на крест посмотри, на кресте распятый Господь. Что делать? Вот Бога распяли. Ну, нас с вами, вот у нас тоже какие-то происходят неприятности, несчастья. Ну, масштаб трагедии. Поэтому вот народ русский, как говорит, Господь терпел и нам велел. Надо переносить вот какие-то вещи. Вы знаете, я вот такое еще слышал, что Господь никогда не пошлет испытания человеку больше, чем он может перенести. Потому что бывают ситуации, когда человек ломается психологически, нравственно, морально, душевно, физически от какой-то очень незначительной вещи. А бывает, человек тащит на себе столько горя, еще умудряется другим помогать, сил у него хватает. Господь и посылает каждому из нас ровно столько, сколько мы сможем вынести. Поэтому не отчаивайтесь никогда. Никогда. Во всем и всегда Господь. Я вот в жизни, вот у меня были примеры людей, которые так стойко переносили трудности, тяготы, но даже рады были, еще умудрялись другим людям помогать. Великое дело. Вы знаете, вот в горе, в несчастье, вот одно из лучших способов справиться – это найти людей, которые нуждаются в нашей помощи, и начать им помогать. Вы скажете, когда сил нет, ничего нет, слово доброе найдется, говорите его, будут силы, помогайте, трудитесь, не оставит вас Господь. Давайте почитаем строки из 16 главы Евангелия от Луки, которая читается в этот воскресный день. Вот, кстати, о справедливости. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, кто лежал у ворот его в струпьях и жаждал напитаться крошками, падающим с стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелом Нового Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомнишь, ты получил уже доброе в твоей жизни твоей, а Лазарь злое. Нынче же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, и также оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли на это место мучения». Авраам сказал им: «У них есть Моисей, и пророки пусть слушают их». Но он сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, так если кто из мертвых воскрес, не поверит». Вот притча, которая говорит об этом, это конечная справедливость. Один человек пиршествовал блистательно, наслаждался жизнью, все у него было хорошо. Ну, рано или поздно это, вся эта красота закончилась. Так вот и нищий Лазарь, собаки лизали ему струпья, тоже умер. Но он-то попал в рай за терпение, за милосердие, за любовь, за молитвы, за жизнь такую вот божественную. Да? Ведь дело не в том, что все богачи обязательно в ад попадут. Да нет, сколько людей богатых имеют возможность сделать благие, добрые дела. Сколько бедных, несчастных людей, злые, раздражительные, ненавидящие, завидящие многим людям окружающим. Какой уж тот рай. Но в данном случае получилось так. За немилосердие богач попадает в ад, а за терпение и любовь нищий попадает в рай. И вот здесь просит этот богач, да, просит он Авраама: конец перста пальчика мочить в воде, капельку хотя бы воды. Он говорит: родной мой, ну, ты же наслаждался жизнью, ну, теперь мучаешься. Он мучился, теперь наслаждается. Ты же все справедливость. Вот она, справедливость. Сказалось. Так вот. Хотим здесь и все, немедленно здесь сейчас получим. Ну, потом-то что будет с нами? Ну, вот надо отдать должное этому вот богачу в этой притче. Продолжает упорствовать. У меня же 5 братьев еще ведут такой же безбожный и страшный образ жизни, как и я. Пусть вот воскреснет Лазарь и явится им, расскажет, каково им будет тут в аду-то гореть. Так, говорит Авраам, так зачем? У них есть священное писание, есть пророки. Что, они не знают, как жить? Что, заповеди забыли? Ну, говорит, кто их слушает? То есть, кто бы из мертвых воскрес? О, испугались бы тогда. И говорит Авраам, так толку-то? Даже если уж священное писание знать не хотят, даже то и воскресят, не поверят. У нас Господь воскрес. Мы каждый Божий день воскресение Христово празднуем. Все про это знают. И что? Это как-то назидает людей? Ну, кого-то назидает. А остальные живут так, как будто бы собрались жить вечно. Вечность уготована всем нам. Но беда в том, что эта вечность будет либо благая, либо во муках без конца. И каждый выбирает здесь и сейчас, где он собирается оказаться. Так что давайте-ка будем думать об этом. И вот такой страх Божий, а правильно ли я живу? Вот не обманываю ли я сам себя? Некоторые говорят, вот сталкиваешься, да, там докажи, что есть Бог. Ну, знаешь, вот один философ так вот отстранен, он человек не особо религиозный, говорит, ну, если, говорит, представим себе, что Бога нет. Вот я умер. Ну, нет Бога и нет, я ничего не потерял. А если он есть, а я его отвергал, и вот я умер, а он есть. И что мне с этим делать? Куда мне деваться-то? Вот будет катастрофа жизненная. Жизнь была дана на то, чтобы прожил ее с Богом, а я ее промотал на удовольствие, развлечения и пиры блистательные. Вот беда. Не обманитесь себя, не обманывайтесь здесь и сейчас, чтобы потом не быть страшно разочарованными. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.